Нас интересует реальность, то, что приходит, как, да, какова реальность будет после того, то есть, по-простому так, что будет после того, что придет Машиах. Да? Так говорят общие вещи, что вот Рамбам, мы это просто расчитали, что, да, что тогда после этого приход Машиаха, это означает окончание нашей истории на земле. И начинается другая, мы переходим в другую реальность, да, в другую реальность, и тогда там это реальность для получения награды. То есть здесь мы выполняем какую-то работу, какое-то действие, а там получаем за это награду, так он говорит, добро, которое спрятано для праведника, это хаеву лямба, это жизнь будущего мира, то, что называется мир грядущий, мир грядущий. И в прошлый раз мы пытались понять, что это значит, во-первых, когда это начинается, как мы сказали, по всей видимости, после оживления мертвых. Мы тогда разобрали идею оживления мертвых, что это такое. И еще, да, да, после, и там интересный момент. Я, вот, мы тогда сказали, что оживление мертвых на самом деле, что это такое? Что это такое? Это не то, чтобы люди придут в наш мир. Почему? Потому что наш мир идет аннулироваться, правильно? Он должен быть закончен, сейчас мы переходим в другую реальность. А оживление мертвых, если мы смотрим с точки зрения настоящего мира, то есть места, где был Адам Аришон, первый человек, до греха, то это возвращение туда, это называется оживление мертвых. С этой точки зрения, с нашей точки зрения, это как бы смерть. То есть мир аннулируется, и мы переходим на другую стадию, а этот мир аннулируется. На самом деле, может быть, здесь не совсем точно нужно сказать это, потому что есть разные мнения. Есть мнение, что вот так, есть разные, говорят о том, что люди да, снова вернутся обратно в наш мир. Будет оживление в теле, то есть как бы есть не представление, что оживление мертвого будет именно в нашем мире. Не то, чтобы мы перейдем туда, то есть, скажем так, умрем как, в каком-то смысле, а имеется в виду, что... действительно придут оживление будет в мире в нашем мире. Но даже если в этом случае мы говорим таким образом, то мы должны понимать, как это понять. Что на самом деле мы же говорим о какой ситуации. Когда пришел Машиах, и в конце всей этой дней Машиаха мир, он изменится. И он дойдет до своей высшей точки, в смысле совершенства. Не мир, который после там духовный, а мир наш, в нашем мире, он дойдет до точки совершенства, совсем другая реальность сама по себе по сравнению с тем, что мы видим перед собой. И тогда, может быть, этот вопрос не совсем принципиальный. То есть то, что мы говорим, как может быть, чтобы те, которые находятся в том мире, вернулись обратно в этот мир. Для чего? Ведь вся идея подняться. Может быть, наоборот, они должны прийти в этот мир, чтобы увидеть тот самый совершенственный мир, который... должен был бы быть на самом деле то, что он будет там в эти дни Машиаха, а потом весь этот мир пройдет к этому этапу, как мы сказали, возвращение, то, что мы назвали оживление мертвых. То есть, с этой точки зрения, мы поймем как бы два вида оживления мертвых. То есть, как бы, если так, то точно-то мы не можем знать, когда будет, так мы знаем точно, да? Но даже если мы скажем, что да, есть возвращение оживления мертвых, возвращение в наш мир, это не в наш мир тот, в котором мы находимся, потому что в него действительно не зачем возвращаться. Уже мы сейчас закончилась история, идем в следующую. Эту. А вот в тот мир, который будет в совершенстве во времена Машиаха, может быть, есть смысл вернуться, чтобы люди как бы вошли в тот мир совершенства, все эти люди, которые когда-то мечтали об этом и так далее, и с этого начинается сила подъема в духовные миры. Вот эту идею подъема духовной миры, в эту духовную реальность, это вот вся наша задача в этой серии лекций. Я не знаю, сколько получится лекций на эту тему. Но это значит понять, где это, что это за реальность, куда мы попадаем, как она построена, хотя бы в общих чертах, не в деталях. Мы в деталях не сможем это разобрать. А, и для чего все это нужно, и что будет... с нами или с людьми, с их душами, я не знаю, те, которые там поднимутся и так далее, что будет. То есть вот эта вот идея мы должны разобрать. И в прошлый раз мы начали только с того, что вот объяснили, что значит реальность. Да, та реальность, которая здесь, нас. И мы пришли и сказали простую вещь, что та самая реальность, это реальность как-то воображаемая. Так мы сказали, привели пример этому. Не один раз мы это приводили, что на самом деле мы, все, что мы видим, реальность, которая перед нами, эта реальность, она находится внутри нашего воображения. Эта идея понятна, я думаю, я много раз объяснял эту вещь. Это всего лишь то, что находится в нашем воображении на основе сигналов, которые поступают извне нас и создают у нас это ощущение. И можно было, да, и тогда мы сказали, что тот, кто посылает эти сигналы, он создает нам эту картинку в нашем воображении, то, что мы видим, картинку, которая постоянно меняется в соответствии с сигналами, которые приходят, там посылает нам лучи, мы говорили, и так далее. Так вот это вот, так эта реальность находится вне нас, ее с ней мы не сталкиваемся, и так далее. И мы назвали это как бы тот создатель мира, то есть тот, кто создает у нас эту картинку, это создатель мира, потому что этот мир находится в нашем воображении. Вопрос, как он... Да, как он возникает, да, так мы так по-простому сказали, что кто-то посылает лучи в наши ощущения и вызывает у нас ту или другую картинку, потому что он хочет, чтобы мы таким видели мир. Но если посмотрим глубже в это дело, это тоже понятно, никаких лучей он не посылает. Почему? Потому что то, что мы сказали, лучи попадают в глаза, раздражают нервы, передают сигнал, и потом там в воображении своем внутри сознания человек строит какую-то картинку. Эти лучи – это тоже картинка. И глаза, и лучи – это тоже картинка, которая создается наша. Это просто я это объяснил на базе тех представлений, которые сегодня имеются в мире, что так люди сегодня это понимают. Да? Что есть лучи, которые раздражают нервы и так далее, и так далее. Так это люди представляют. Потому что мы поэтому объяснили на этом, чтобы облегчить понимание. Но на самом деле их тоже нет, никаких лучей, никаких раздражений. Все это тоже воображение. А вот тот, кто создает это изображение вот этой реальности в нашем сознании, как он создает вопрос? Мы, может быть, попытаемся обсудить этот вопрос тоже. Но вот этот вот картинку, которую он создает. И это называется брия, в общем-то. Потому что он таким образом сотворил творение. Создав вот эту вот картинку мироздания в нашем воображении, Всевышний, он в принципе создатель. Он в принципе, это называется сотворить. Да, в каком-то смысле. Ну, вопрос там, как насчет творения, как мы здесь. Да, потому что творение было еще до этого. Да, еще без того, чтобы мы находились в нашем вот этом материальном мире. Но во всяком случае, вот это создатель как бы создает. Он создает. Каким образом он создает? Мы хотим понять. Каким образом создает и что это за вот этот вот тот, кто находится вне нас и посылает нам лучи, или, другими словами, создает нам эту картинку. Что это значит? Как это происходит? Что это за реальность? Это мы дальше... Сегодня хотели бы разобраться и понять, да? Здесь можно смотреть еще на одну вещь. Ну, еще один момент, как можно рассмотреть. Как мы понимаем, что реальность нашего мира, тот, который мы видим, она всего лишь воображаема. И этот пример мы тоже приводили, но это, да, ну хотя бы, чтобы понять здесь. Что на самом деле мы смотрим любой объект, который мы видим, что мы видим. Мы видим какой-то, да, скажем, я вижу камень. Как я вижу камень? Это та же идея, то, что мы объясняли, только с другой стороны. Я вижу камень. Как я вижу, почему? Там, как мы сказали, лучи отражаются и так далее. То есть я вижу форму камня. Форму камня я вижу, правильно? Если передо мной объект, у которого нет формы, я не могу его увидеть. Это уже принцип философии известный. Почему? Потому что мои осязания, мои ощущения построены таким образом, что я всегда имею дело или могу схватить только границы. А это идея того, что наш мир, он мир ограниченный. Что значит ограниченный? Мы всегда имеем дело только с границами. То есть, когда я вижу какую-то белую поверхность и так далее, я ничего не вижу. Это есть такая белая болезнь, да, на полюсе. Ничего, глаза начинают отказывать. Как только я вижу какую-то тень, какую-то черту, сразу я могу сказать, что я что-то вижу. когда эта черта объединяются в какую-то форму, тогда я уже говорю о чем-то, что я вижу. То есть форма чего-либо – это система ограничений. И мои ощущения, они имеют дело только с границами. Вообще все ощущение построено только на границе. Я могу, когда я говорю, если тепло, значит тепло. Тепло и холодно. А разделение между ними, так я как-то могу об этом говорить. А иначе я не могу говорить. То есть всякая вещь, это да, всегда все, что мы имеем дело, мы всегда имеем дело с границами. Так наши ощущения воспринимают. Они не воспринимают другой вещи. Только ограниченную вещь. Поэтому, только границы, в принципе. Поэтому можно назвать наш мир, как мы назвали его, мир ограниченный, так понимаем, да, мир, природа, он ограничен, все мы знаем. Можем это понять по-другому, это мир границ. Мир, где есть границы. Да, мир, он построен из границ. Потому что если убрать границы, нет мира, с нашей точки зрения. Да? И сейчас я одну минутку, секунду. Теперь, если так, это получается, что все, что мы видим только форму. Чтобы увидеть что-то, вот тот мир, который мы видим только границы. Да, это, то есть мы видим формы. Форма – это система границ, ограничений, да, система ограничений. Да, всегда мы только имеем дело с границей. Теперь, если это так, то есть, другими словами, мы воспринимаем только форму и никогда... Никогда не воспринимаем содержание. То есть то, что без формы. А содержание мы пытаемся понять, исходя из формы. Это, в принципе, в прямом смысле, скажем, я вижу бутылку и пытаюсь понять, что находится внутри нее. Но это и в более общем смысле, в смысле философии, я вижу какие-то слова и пытаюсь понять какое-то выражение, пытаюсь понять смысл этого выражения. То есть сами слова – это некоторая система ограничений сама по себе. Я хочу понять содержание его, какой смысл стоит за этими словами. И так далее. В каждой вещи мы всегда ищем форму и содержание. Но мы содержание пытаемся понять, а форма – это то, с чем мы имеем дело. То есть само содержание мы не видим. То же самое, когда мы видим какое-то явление, мы видим явление, тоже обратно какую-то форму чего-либо, и хотим понять смысл этого. Вот смысл этого – это содержание, да, почему, зачем, причина и так далее. То есть получается форма содержания. Теперь, если это так, то интересно получается. Вот мы видим, это мир реальности нашей. Наша реальность – это мир форм. Вот то, что мы видим, иначе мы ничего не видим. Понятно, да? Это простая вещь. Теперь возьмем, вот я сделал кубик из глины. Что мы видим перед собой? Да, когда-то мы проверяли, например, мы видим кубик из глины. На самом деле у этого кубика, что есть у этого кубика? С точки зрения глины, глина она как была, глина так она и есть. Да? У него есть определенная форма. Я вижу форму, поэтому я вижу кубик. Я вижу глиняный кубик, значит, глина это материал. Из материала мы придали ему границы, получили кубик. Я вижу кубик. Вот была глина, стала кубик. Появилось что-то новое или нет? Можем сказать, ничего не появилось, потому что был материал. Как глина была, так она есть. Какая разница, как ее поставить. С другой стороны, можем сказать, появился некоторый новый объект, то, что называется кубик, потому что появилась новая форма. Тогда мы можем, то есть, имеем дело, вот до этого кубика не было, а сейчас вдруг кубик откуда-то появился. Откуда возник кубик? Да, то есть у него появилась какая-то система ограничений. Но мы можем сказать по-простому, ладно, кубик, форма кубика на самом деле, она как бы нереальность, она надевается на глину. Вот глина это материал, он реальность, а сама форма этого кубика, ну, она просто, она в принципе построена фантазией человека. Потому что придет туда какой-то змей, посмотрит на этот кубик, он не видит никакого кубика. Что он увидит? Кусок глины. Это мы, вот, да, то, как воспринимаем вот эти вот ограничения, строим в своем воображении форму кубика. У нас есть такое представление о форме кубика. У нас есть оно. Мы его одеваем на вот этот кусок глины и называем его кубиком. То есть эта форма, она была в нашем сознании. Либо я ее осуществил на материале данном, на глине, либо он сам там возник или каким-то образом возник, неважно. В любом случае, я вижу кубик, это моя интерпретация, это, да, внутри моего сознания. Это понятно. Кубик сама по себе форма, это если точнее сказать, это не реальность в материальном мире, это реальность в моем сознании, как бы, да? Но с другой стороны, мы, есть там материал, глина это реальность, а он одевается в определенную форму, кубик. Кубик, форма, как мы сказали, это, ну, скажем, дадим ей какую-то меру реальности, но она не материальная. Это как бы, да, духовная вещь, действительность, которую мы как бы увидели или создали в этом кубике, придали ему, в этой глине. Но если посмотрим на, ну, глина это материал, реальность, но если посмотрим на глину, она из чего состоит? Из различных атомов, минералы, там не помню, какие минералы, да, если где-то можно посмотреть. Да, определенные минералы, это да, несколько атомов, которые соединяются между собой, и получается глина. Там несколько видов, да, перемешанных, не принципиально. Какие-то атомы, которые соединяются в химическом соединении, получается глина. Если они соединяются в другой химической формуле, получается совсем другой материал, а глины нет. То есть на самом деле там атомы, это что играет роль? Это материал. А сама глина, что это такое? Вот если не соединились так, есть глина. А если соединились по-другому, нет глины, есть что-то другое. Получается, что глина это тоже форма. Где материал, это атом. Да? Глина – это форма, и поскольку это только форма, она на самом деле не реальность материальная, хотя бы как материальная реальность – это атомы, так мы понимаем. Оно строится, и мы его поставим так, получим различные формы. Одна из этих форм – это глина. Получается, что глина на самом деле – это форма представления этих атомов, определенная форма. Получается, что не только форма кубика этого, она нереальность, по сути, материальная. Какая-то реальность, надо понять, какая. Но нереальность материальная. Нереальность материального мира. А что? А всего лишь форма, одна из форм. Глина тоже форма, тоже нереальность по-настоящему. А что реальность? Атомы реальность. Но если посмотрим на атомы, атомы тоже состоят из чего? Из различных делались они, я, естественно, придумал эту философию, это понятно. Да, атом сам состоит из там, что там, электроны, протоны, ядро и так далее. Да? То есть, если они их поставить в другой комбинации, то тогда будет не такой атом, а будет другой атом. Будет третий атом или вообще не будет атома. Получается, что атом, он тоже всего лишь форма. Да, вот этот материал, который есть, он всего лишь форма. А самого материал настоящий, это всего лишь электроны, протоны и так далее. Но если мы идем глубже, то они тоже, в конце концов, всего лишь форма, а не сам материал. Форма, там, я знаю, это что там, плазма, если доходим дальше, да, там плазмы какие-то, там, и вообще элементарные частицы, или там еще меньше, чем кварки, все что угодно. То есть, но даже они, кто-то придет и скажет, поле, оно начинает является тем самым материалом, с которого. Но поле, оно тоже всего лишь форма. Потому что поле, почему? Потому что только форма. Форма это то, что ограничено в некоторой системе границ, это форма. Такое поле тоже, кто-то скажет, там магнитное поле, электрическое поле, такое поле, другое поле, оно тоже ограничено в рамках каких-то параметров своих, там, силы, напряжения и так далее, там, различные электрические параметры или там магнитные параметры, которые считают тоже определенная форма. Теперь, а где же тот материал, с чего построен весь мир природы? Материальный мир, мы же говорим о материальном мире. В этом мире есть только материя, правильно? Больше ничего, как Владимир Ильич нам говорил. Да? Она основа всего, из него все состоит, и духовным является, как это, продуктом высокоразвитой материи. Да? Пришел нам, сказал Владимир Ильич. Да? А где же это материал? И тогда, ну, ясно, что да, философии, там, науки и так далее думают об этом. И кто-то предлагает такую идею, что есть некоторая первичная материя, которая не имеет никакой формы, но обладает, но принимает различные формы. Потому что если она сама по себе имеет какую-то форму, то тогда о ней мы можем также спросить вопрос. А где материал? Что за материал, что это всего лишь форма, а не сам материал? Так вот, когда мы начинаем взглядывать, глядеть на материальную действительность, смотрим, мы находимся, мы живем в реальном мире материи, так мы понимаем, так мы ощущаем, материалисты, так представляют мир, это реальность. Ты там говоришь разные духовные вещи, это не реальность, это что-то ты придумал. А вот мир, в котором мы находимся, мы его осязаем, мы в нем живем, мы его ощущаем, это реальный мир, реальные предметы и так далее. Мы же говорим, что проблема, как они реальные предметы. Это всего лишь форма, какая-то форма, в которую оделся материя, допустим, в которую оделась материя, приняла. Но мы не видим саму материю, а видим только форму. В какой-то момент мы можем спросить, подожди, а если эта материя на самом деле? Приходят нам, говорят, знаешь что, на самом деле есть. Есть некоторая первичная материя, которая не имеет никакой формы. Вот она принимает различные формы и так далее. Но если мы говорим о первичной материи, которая не имеет никакой формы, а только принимает разные формы, что это значит? Это значит, что я не могу увидеть, не могу ощутить, не могу дотронуться, не могу почувствовать, не могу воспринять своими ощущениями. Почему нет? Потому что нет формы. Потому что все мое ощущение построено на восприятии формы. А у нее нет формы. Я ее не увижу, не услышу, не почувствую, не дотронусь, ничего. Та самая, а только до формы, только до ее, или как в ее одеянии, в ее форме. Но это не принципиально. И тогда получается, что мы сделали? Мы просто взяли, мы перешли границу. Перешли вот в этом, когда создали принцип первичной материи, перешли границу между материальным и духовным. Что теперь вот эта первичная материя, это в принципе некоторая духовная субстанция, которую невозможно, то, что невозможно увидеть, невозможно как-то с ней столкнуться, невозможно делать эксперимент над ней, потому что всегда имеем дело только с формой, а не самой первичной. Это, да? И ничего. А что это? То есть мы здесь приходим, получается, что рассуждениями, когда мы исследуем мир природы, мы обязательно приходим к идее духовности, потому что та самая первичная материя, это некоторая духовность. Так понятие. Теперь спросим, а что это такое за духовное понятие? Если я уж говорю о духовном понятии, что первичная материя, которая одевает все формы, если я говорю о этом, то зачем ее представлять в виде глины, как тот, кто хотел представить? Это некоторая глина такая, которая невидимая, неслышимая, не и так далее. Мы скажем по-простому, есть некоторая духовная действительность, которую мы должны определить и понять, что это такое. И она создает различные формы. Эти формы мы воспринимаем и относимся к ним как к материальной действительности. А на самом деле все эти формы, они находятся только в нашем сознании придуманы, а самой материальной действительности как таковой реальности, о которой мы говорим, нет. Есть некоторая духовная действительность, как назовешь ее первой причиной, назовешь ее Всевышним, назовешь какой-то силой, как духовной, которая создает материальную действительность, пожалуйста, можно как угодно назвать. Но мы так или иначе пришли к выводу, что на самом деле материальной действительности как таковой нет. Она есть только в нашем воображении. Интересно, мы пошли в прошлый раз, смотрели внутрь человека, как человек воспринимает, и приходим, говорим, что человек, он, все его восприятие окружающего мира, это некоторая картинка в его воображении на основе информации, которую получает извне. Если с другой стороны мы смотрим вот на саму природу и пытаемся понять, где же она начинается, мы обратно приходим к воображаемой действительности. Как бы это ни было всегда, в любом случае, мы всегда, смотря на окружающий мир, мир природы, который мы видим перед собой, это некоторая действительность, которая находится в нашем воображении. Мера ее реальности, вопрос, нас, а мы ее ощущаем как реальность по-настоящему. Да? Просто мы не живем и так далее. Но на самом деле, если мы хорошо понимаем, что это находится в воображении, тогда вопрос, как может быть это так? Как вдруг мы эту реальность воспринимаем как что-то реальное? Я вам там приведу пример интересный. Я когда был молодой очень... И там встречался с какой-то девушкой, да, и мы дальше ходили какие-то, в кино, там так раньше это было, ходили в кино. И вот, значит, возвращаемся к какому-то фильму, значит, и она потом жалуется своим родителям, что на меня, да, что вот она выходит из кинотеатра, и вся там находится в этом мире, переживает о том, что там было, вот и все это и так далее, а значит, он, в смысле, про меня, что я начинаю рассказывать, а я здесь, значит, начинаю говорить, что вот эту сцену, наверное, поставили для такой-то цели. А это можно было сделать по-другому. А этим они хотели достигнуть того-то, и получилось так. Может, да? То есть я как бы анализировал фильм по-другому. Я не мог воспринимать это таком этом. Да? То есть, но получается, как это видно у нее, и как это у большинства людей. Человек заходит в этот фильм, там смотрит, слушает, читает. Он вживается в то, те события, которые там происходят. Он чувствует себя на месте этих героев. Он переживает. Он решает, надо сделать так, и будет так, и я делаю так. Он потом выходит из этого под этим впечатлением. Он весь находится в этом мире. Теперь скажите, где он находится? Он находится в мире природы, да, он вышел сейчас с кинотеатра. Он там видит автобус подъехал, он его почти что не видит, он сейчас находится где-то в другом мире. Так где он находится? Где нас, где эта реальность? Или скажем по-другому, чем та реальность, в которой он был, да, в которой он оказался в результате впечатления от этого фильма, отличается от той реальности, в которой мы находимся. И то, и другое находится в его воображении. Он сейчас там рисует, он сейчас там живет, он... То и другое, если посмотрим хорошо. И то, и другое выдумало какие-то. Только там кто-то придумал, человек написал, сделал и так далее, воздействовал обратно на его какие-то там ощущения. Или здесь. Только здесь фильм, он более совершенный. Это воздействие не только на глаза, а также на все пять ощущений. И мы видим, ощущаем. И тогда неудивительно, почему мы как этот мир мы воспринимаем как реальность. Кто-то скажет, что все, что я рассказываю, это такая вот философия. А на самом деле реальность, она реальность. Да, но если мы посмотрим хорошо, то же самое, тот человек находится в этом мире, там, фильма, он тоже находится в реальности, другая реальность. Она та же самая по своей природе. Она ничуть не менее реальность, чем то, что он вышел, там и видит автобусы, и там разные демонстрации, не знаю, что он там видит. Да, вокруг себя разных людей, животных и так далее. Очень интересно эта вещь, да, то есть точно так же, как человек может быть поместиться в какой-то воображаемый мир, который дает ему, скажем, фильм, он точно так же может поместиться в какой-то воображаемый мир, который дает ему вот эта та сила, которая создает у него, в его сознании ощущение нашего мира, эту картинку, в его сознании картинку этого мира, и он относится к этому как к реальности, это природа человека. Я вам скажу больше, чем. Это мы сказали, это называется сотворить, так назвали, сотворить, сделать, сотворить что-то из ничего. То есть сделать ничто, как будто это что-то. Да? Это одно из объяснений слова брия. Да? Сотворить что-то из ничего. Ешмиай. Из ничего сделать что-то. Реально. Я вам скажу более того. Интересно. Что на самом деле это жизнь человека. Человек прожил. Что человек вспоминает в жизни? Прожил жизнь. Что он вспоминает? Когда он было много лет, он там где-то делал какие-то монотонные действия и так далее. Он вспоминает. Обычно вспоминает студенческие годы там, или еще что-то. То вспоминает, когда были большие изменения в его жизни. Когда были большие переживания. То переживания, это то, что человек вспоминает. Интересно, да? Это жизнь. Человек, как-то человек помещает в тюрьму. Для него это темное это время. Ну, если только у него там есть какое-то, я знаю, какие-то особые занятия такие, но и в раз бывает. А так, почему? Потому что не меняются картинки. И что это значит? Он находится в одной и той же системе ощущений. То есть у него нет, как это, тех переживаний, да, что там он думает, вот это я сделаю так, и вот потом, и споры, и разговоры, и так далее. То есть вот это вся, вот это вот, все эти системы переживания, это внутри его сознания. В результате того, что он видит перед собой, это его жизнь. На самом деле, если нет этих переживаний, вот этих эмоциональных пробуждений, человек не жил. Вот что-то он делал монотонно, что-то спрашивает, чем ты был, где ты был. Он даже не знает, прошло время, я не знаю, просто как прошло время. А вот когда у него были большие эмоциональные, да, пробуждения в результате различных событий, которые это вот эти вот периоды, тогда он почувствует, что он прожил. Поэтому люди любят смотреть разные фильмы и читать различные книги. А им нужно поместиться в какой-то мир переживаний. В жизни у него этого нет. То есть есть, может быть, в меньшей мере. Некоторых есть жизнь довольно полная всех переживаний. Тогда ему неинтересны фильмы. А вот а люди обычно идут на работу, делают то и так далее. А ему есть необходимость да, прожить эмоциональную жизнь. Потому что на самом деле жизнь – это эмоциональность. Вот это самое. Мы сейчас войдем в нее глубже, попытаемся понять, как это связано с нашей темой. Но вот это вот мир ощущений, переживаний, внутренний человек внутри себя спорит с кем-то, доказывает, утверждает, да, расстраивается и наоборот. Вот, это он ощущает как жизнь. Если этого нет, нет жизни. Это очень интересно. У человека бывает недостаток в различных событиях в жизни, чтобы вывести весь этот спектр переживаний, и тогда он читает какую-то книжку, какие-то рассказы, какие-то вот эти вот романы или там фильмы или еще что-то, помещается внутрь этой новой созданной ситуации воображаемой, и там проходит весь процесс переживаний, и тогда он выходит, и он удовлетворен. Он чувствует себя, что он, да, обогатился, он прожил что-то. Он это жизнь. Если это не в книге, не в фильме, так он должен это ощутить в жизни. И вот когда он ощущает, это считает, что он живет. А если просто ничего не это, не переживает, просто это что-то там двигается, и не называется, что он живет. Это интересный момент, который, да. Это, в принципе, жизнь. Это нам будет важно понять, чтобы потом понять многое вот из той самой реальности, про которую мы хотим поговорить. Да, а теперь, значит, мы это, да? Пойдем дальше. И что получается у нас? И что получается? И мы сейчас хотим понять. И вот, значит, эта реальность, которую мы сказали, она реальность воображаемая. И сейчас переход, когда заканчивается, это она у нас присутствует, когда мы находимся в этом мире. Это мы называем нашим миром. Кто-то назовет материальным миром или еще каким-то миром. Это мир, который находится в нашем воображении, как фильм, как книжка. Кто-то нам дал на 70-80 лет, как повесил у нас какой-то фильм, и в нем живем и так далее, ищем его как реальность. История закончилась, мы сейчас возвращаемся обратно. И вот это обратно, куда мы возвращаемся, вот это надо понять, что это такое. Да? По сути, как мы говорим, это настоящая реальность. Потому что то, что мы перед собой видим, это всего лишь видимая реальность. Да? А вот настоящая реальность – это там. А вот что это за реальность, мы должны понять. Мы настолько глубоко помещены вот в эту выдуманную материальную реальность, что мы даже не имеем представления, что есть вне этого. Какие-то идеи у нас есть, какие-то осколки понимания, что-то мы что-то ощущаем, где-то что-то. Но по-настоящему не можем понять, как это. И как это может быть, что есть кто-то, кто создает нам вот это вот ощущение реальной жизни, мире материальном, то, что мы считаем, то, что мы считаем материальным, да, во всех это. Как это работает? И чтобы понять вот эту вот структуру, не структуру, хотя бы суть, да, суть, а структуру, в деталях мы не будем объяснять, так, чем занимается Каббала в основном, да, там вся эта, да, я стараюсь не вести публичные занятия в это, да, личное обсуждение в этих, да. Но понять суть, это значит в деталях и со всеми. А вот понять суть с философской точки зрения, да, это мы можем сделать. И вот чтобы понять это, начать разбираться с этим, мы должны, как мы это можем делать. Естественно, мы, если бы у нас не было бы возможности это никак осознать, мы были бы как животными. У нас не было бы никакой возможности что-либо здесь сделать и потом перейти в следующий мир и так далее. Но Всевышний хотел, чтобы мы прошли этот мир. И несмотря на то, что мы в нем закрыты полностью в том самом выдуманном мире, который он для нас создал, он хотел, чтобы мы в нем осознали понятие духовности, потому что иначе мы не смогли бы ничего здесь делать, выполнять заповеди, что-либо заслужить в мире будущем. Нам нужно понимание, осознание какое-либо. Поэтому он дал нам Тору, заповеди, мораль, принципы, все такое. Все эти понятия, они не имеют никакого обоснования в рамках материального мира. Это как бы некоторые, как искра, которая приходит нам из той реальности. Она совершенно несовместима с этим миром. По-любому. Даже такой известный принцип, как, скажем, не убивай. Что значит, почему не убивай? Если я посмотрю на мир природы, все всех убивают. Почему я не могу убивать? Кто-то голодный, хочет съесть кого-то, так он его загрыз. У нас нет никому претензий к тигру, что он кого-то загрыз. А, ему нужно покушать, хорошо, а мне нужно, я знаю, я хочу получить там какую-то, стать начальником какого-то отдела, а там кто-то находится, так я его просто уберу. Чем это отличается от тигра? Почему я не могу это сделать, если он мне мешает, или так далее? Или еще кого-то. Просто неинтересен этот человек, не хочу, мне мешает мне это. И все прочее. Кто мне объяснит, что нельзя убивать? Приходит, говорит, нельзя, это все понимают. Все понимают? Откуда это понимают? И они правы, что все это понимают. Но когда каждого спросит, откуда это взял, он взял это из исследования окружающего мира. Это часть мира природы, а не часть мира природы. Это та самая идея, искорка духовности, которая вложена правильно в каждого человека. Что он сам неосознанно это понимает. Некоторые вещи он понимает. Что нельзя воровать, убивать, там делать боль, причинять и так далее. Сострадание и так далее. Все эти вещи, они несовместимы с миром природы. Они в нем никак не имеют, то есть невозможно их выучить из этого мира. Правильно, что мы с этих позиций смотрим на этот мир. Много людей, евреи, не евреи, религиозные, не религиозные, правильно? Потому что когда он родился, в нем было это заложено. Он даже сам не знает откуда. И не только когда родился. Да, и оно входит в него, это понятие. Это, да, это та искра духовности, которая есть. Почему она есть у него? Потому что Всевышний хотел, чтобы у человека было понятие о духовности тоже. То есть о той реальности, духовность, это мы все должны определить, что это такое, но это та реальность, которая находится вне того воображаемого мира, в котором мы находимся. То, что мы называем материальным миром. Вот это вот реальность оттуда, искры этого приходят в наш мир различными путями. И вот несколько искр, это вот эти вот, да, некоторые понятия. Есть другие понятия, которые мы не осознаем, что есть еще много разных мицвот, которые нам вообще непонятно, что Тора от нас это требует, зачем, почему и так далее. Седер непонятно, точно так же есть, которые он вложил, которые что были немножко понятны для помощи. Некоторые непонятны для того, чтобы он сам к этому пришел и так далее. Но в общем-то нет разницы. Между законом, непонятным законом, один из примеров непонятных законов Торы, это красная корова, да, и все, что там происходит с ней, да, нет разницы в корне между этим законом о красной корове и между тем, что не убий. Единственная разница, что понятие человека, это не убий, оно в нем заложено, он это как-то ощущает внутри себя, хотя сам не знает, откуда это к нему пришло, а принцип там, значит, красной коровы, или кашрут, или еще что-то, он не понимает, почему это вообще нужно, но да, для этого ему дается также разум, чтобы он мог посредством этого постичь. И вот один из инструментов, который дал нам Всевышний, чтобы мы могли осознать духовную действительность, а он хотел, чтобы мы ее могли осознать, несомненно. И поэтому нам дал инструмент. И этот инструмент называется Бецелем Элоким Бара Ото. По образу Всевышнего сотворил его. По образу Бога, точнее, в переводе, не знаю, Элоким. По образу Элоким. Бацелем Элоким Барауто. Багадмуто, да. По образу и по подобию. По образу и по подобию. Что это такое? Есть много идей в этом. Мы когда... У меня там серия лекций про создание первого человека. Там подробно разбираем, что это значит бацелем, да, что значит по подобию, по образу, подробно. Одна из идей, один из смыслов этого дела... Это дать нам пример духовной действительности в нашем мире. Это значит, что человек был создан по подобию Всевышнего. То есть, что человек в своей структуре, как в духовной и даже в материальной, то есть в том образе, в котором мы видим человека, тело, его тело, голова, руки, ноги, сердце, почки и так далее, вся эта телесность, само тело человека, оно не случайно вот такое, какое оно есть. Развилось из обезьяны. Да. Оно не случайно возникло такое, какое оно есть. а оно было специально создано так, чтобы дать нам картину духовного мира. То есть это само по себе тело человека, это схема духовной действительности. Мы тоже не раз на эту тему говорили. То есть это для чего оно? Для того, чтобы понять, чтобы могли, смотря на человека, на его тело, хотя бы на его тело, тело только одна из сторон, на его тело и могли бы понять структуру мироздания. Что мироздание, поэтому духовное мироздание мы тоже, когда рисуем, рисуем его в виде, в форме человека, схематично. Не то, чтобы там есть человек вот в этом смысле, в нашем понимании, интересном, да, но в логическом смысле. Поэтому мы, значит, рисуем человека, понимаете, рука – это определенный логический принцип духовной действительности. Правая рука показывает на хесед, левая рука показывает на дин. Сердце показывает на тиферет и так далее. Каждое понятие это милосердие и так далее. Каждый, как это хесадин верахамин, как это на русском, да, добро, суд и милосердие, да, и так далее. То есть мы это показываем на различные логические понятия, которые есть в духовности и которые Творец хотел, чтобы мы их знали. Поэтому нам их сообщает через эту схему. Это первое. Ну, до этого мы еще дойдем, что именно и как она показывает. А кроме этого, другое. Мы смотрим на внутренний мир человека. Внутренний мир человека тоже построен таким образом, чтобы дать нам картину духовного мира. Что это за внутренний... Что мы имеем в виду внутренний мир человека? Да, что это такое? Это его... Из чего построен внутри человека? Что такое внутри и снаружи? Что такое внутри и снаружи? Ну, внутри и снаружи, как это мы по-простому понимаем, да, внутри, снаружи это то, что видно ощущениями, а внутри то, что не видно, то, что скрывается, да, скрывается за границами. Да, внутри и снаружи. Снаружи мы видим человека, его поведение, да, мы видим человека, как он двигается, как он делает его телесность, но не видим его, как бы, но не видим его позывов к действию. То есть не видим его причин, почему он так действует. Его этих, да, да, побуждений, назовем так, да. Мы не видим, почему он так себя ведет, но видим поведение, почему. Вот это почему мы пытаемся понять из его поведения. И тогда я вдруг делал какой-то шаг, и говорю, он добрый человек. Или наоборот, я говорю, он злой человек. Или, может быть, он сделал злой поступок, а на самом деле сделал это из добра, если посмотреть глубже. А может быть так, а может быть так. Мы пытаемся понять внутренний мир человека. Вот это внутренний мир, мир его побуждений, мир его действий в его сознании, который приводит к его поведению. Вот то, что приводит к его поведению, вот это внутренний мир человека. И да, теперь, и вот этот вот мир, и из чего он состоит? И если мы посмотрим хорошо, уже вот эта деталь, она похожа на мироздание. Почему? Потому что мы перед собой видим материальный мир, назовем это материальным миром, то, что мы видим перед собой, то, что мы видим. Видим различные события. И мы знаем, что кто-то создает это событие извне нас, но он находится внутри как бы. А мы видим внешнюю сторону действия, только действие, внешнее проявление. И пытаемся понять, почему он это делает, что он от нас хочет, что требует, что и так далее. То есть мы хотим понять причины, почему вдруг происходят вот такие-то другие события в мире. В этом смысле мы можем сравнить это с человеком. Человека тоже мы видим, его поведение, хорошие, плохие, добрые, недобрые, злые и так далее. И хотим понять причины этого. Так точно так же, как есть причины поведения для человека, в этой же схеме есть также причины для различных событий в мире природы. Только там внутреннее – это создатель, а здесь внутреннее – что внутреннее? Это вот эта система побуждения человека к действию. Что это? Как мы ее называем? Мы ее называем душой, да, по-простому на русском. Это по-простому, дальше войти больше. Да, это, да, душа. То есть это духовная сторона человека. Она приводит к побуждению. Она та, которая... Не тело. Тело ничего не делает. Оно делает как результат. Кто толкает, мы уже разбирали это, да? что ясно, что не мозг. Мы разбирали, кто-то придет, скажет, мозг это делает. Мозг ничего не делает, мы не один раз приводили. Мозг это кусок мяса точно так же, как палец это кусок мяса. И как палец не может сделать действие без того, чтобы его кто-то вызвал. Невозможно предположить, что мозг сделает какое-то самостоятельное действие без того, чтобы кто-то его вызвал к этому. Тот, кто предполагает такую вещь, это язычество. Верить, что кусок камня может сделать какое-то действие самостоятельно, это верить в разные, это идолопоклонство. Верить в какого-то идола, материальный объект может делать что-то само, верить в солнце, верить там какого-то и так далее, да, тот, другой делает. Материальное, никакой материальный объект сам по себе ничего не делает. Но все происходит из мозга, мы видим. Значит, тот, кто вызывает этот мозг к этому действию, он тот, который действует, а не сам мозг. Мозг только передает. Понятно, как любая материальная структура. Невозможно предположить иначе. Иначе это какое-то чудо. Мозг вдруг начинает мыслить. Это фантастические романы построены по этому. Много-много компьютеров. Вдруг они объединятся. И вдруг они захватят власть. И вдруг они начнут решать делать так и так далее, и так далее. Все это построено в фантазии, в языческих фантазиях разных этих, да, что материализм, с точки зрения материализма, когда она считает, что объект, материальный объект, он реальность по-настоящему, это само по себе язычество, да, это понятно, что он существует сам по себе и так далее, это уже в каком-то смысле идолопоклонство. Потому что невозможно такое предположить, что материальный объект, он является источником действия. Так вот, тот, кто ответственен за этот мозг, он тот, кто это, называем душой человека. Духовная сторона человека, она вызывает поведение это. Как она вызывает? Как из духовного приходит материальное? Точно так же, как Всевышний, то есть Создатель, создает у нас некоторую картинку в нашем сознании, тем самым создал нам камень, стул, глину или что-то. Точно так же это создает нам. Как это мы, может быть, как-то попытаемся понять хотя бы, да? Но это такое, это действие. На самом деле это настоящее действие. Да, теперь, и поскольку это так, то тогда теперь, значит, нужно понять человека. Теперь, если мы поймем человека внутри него, что находится внутри него, по его примеру мы начнем понимать также окружающую действительность, то есть суть духовного мироздания. Почему? По той самой причине, как мы сказали, что потому что Бацелем Элоким Барауту, потому что Всевышний создал человека по подобию Бога. Бог в данном случае та вызывающая духовная сила, так называется, Бог Элоким, в общем-то, да, та система управления, назовем ее так, да, которая вызывает возникновение нашего мира, то есть управляет, да, происходит, делает различные вещи в нашем мире природы, да, создает различные вещи, он как бы причина и создатель и так далее. Поэтому же образ, душа человека, она является причиной и создателем в смысле действие человека, причина называется создатель, может быть создатель. Имеется в виду, оно то вызывает различные действия внутри человека. Это понятно. Поэтому все, что человек действует, причина этому в его, назовем это душе, духовной стороне. Только что это такое? Что это такое духовная сторона? Здесь мы должны понять. Да, как там сказано в книгах, что наша душа нешама. Нешама, да? Нешама. Сейчас мы входим уже в понятия такие, потому что у нас нет другого. На русском дальше уже невозможно говорить, да? Что на самом деле душа, духовная сторона человека, как мы говорим, разделяется на три уровня, по-простому. Да, так это три уровня. Нефиш, рох, нешама. Да, нефиш, как бы, нефиш самый нижний уровень, рох это более высокий уровень, нешама это еще более высокий уровень. На самом деле есть еще две, выше. Хаява и Ехида. Но пока мы об этом не будем говорить. И оно как бы не находится внутри человека, но вне него не будем в это входить. Но во всяком случае, вот эти три понятия, они, ну, хотя бы должны быть внутри человека. Не всегда они есть. Непиш, рох, нешама. Теперь, что такое непиш? Мы тоже не раз говорили, но сейчас хотим понять чуть больше, пытаемся понять. Нефиш, это, если мы говорим, что духовное, это причина для возникновения действий, различных материальных действий, да? Каким образом, почему эта причина сейчас, это, да, может, позже поймем эту вещь. Но если это причина, то смотрим на человека. У человека есть действие человека, у него как минимум есть три формы действия человека, назовем так, три уровня действия человека. Да? То есть все поступки человека может разделить на три группы. А поступки и вот это, да, действия человека. Есть действия человека, связанные с его физиологией. Ну, во-первых, то, что там, ну, хотя бы то, что я знаю, различные, ну, тоже здесь надо понять. Различные физиологические процессы внутри организма. Не знаю, если это относится к духовной стороне человека, может быть, это относится к духовной стороне Создателя, он это создает. Но кроме этого есть различные телесные ощущения и поведение в соответствии с этим. Да? Человек хочет кушать, голодный, у него инстинкты, различные животные инстинкты, которые есть у человека. Да? И они часто его побуждают к различному поведению. Иной раз осознанно, иной раз неосознанно. Обычно неосознанно, да, различные физиологические действия, которые он делает, почему он делает то и так далее. Это причина для этого, это некоторые, назовем это совокупность причин, да, которая вызывает его физиологическую деятельность, не в смысле то, что происходит внутри клеток, по сути, это относится к внешней системе Создателя. А в смысле, что с этим делать? Он хочет сейчас, он берет кусок хлеба, потому что он голодный, он ложится спать, потому что он устал, он ходит в различные связи между полами, потому что у него есть различные инстинкты, такие или другие. Он делает то-то, различные вещи, связанные с биологическими его потребностями. Вся система причин, которая вызывает это, называется нефеш. Самая нижняя, как животная душа, то, что некоторые говорят, да? Животная душа, которая вызывает деятельность человека, функционирование человека на уровне физиологическом. Это не... Да, здесь также различные, да, ощущения боли, например. Ощущение боли, ощущение голода и результат, действие в результате с этим. Например, ощущение боли. Человека укололи, палец укололи. Что, палец болит? Палец не может болеть, мы должны понимать эту вещь. Палец – это кусок мяса. Мясо не болит, у него нет ощущений. У атомов нет никаких ощущений. Боль – это ощущение. Как атом может, или там, как там глина может что-то ощущать? Ничего не может ощущать. Что происходит? Иголка уколола палец, оно там повредило, вошло там это, и раздразило определенные рецепторы, как мы это учим, да, рецепторы, нервы, передается сигнал в мозг, мозг там его переводит и так далее, и в результате внутри сознания человека, на определенном уровне сознания, потому что сознание тоже вопрос, это мы тоже хотим понять, что это такое, на определенном уровне, на самом низком, скажем так, уровне сознания, у него он ощущает боль. То есть понятно, что боль человек ощущает в своем сознании. Он может ощущать как боль пальца, как боль ноги, как боль головы, как боль это. Но надо понимать, что ни палец не болит, ни голова не болит, а ни мясо. Мясо не болит. Ничего не ощущает. Человек, у которого есть больная голова, он ощущает. То есть в своем сознании. А какая-то причина, которая привела его, ну, какое-то, да, из-за чего, то, что вызывает его боль, оно просто передает сигнал в мозге, в каком-то там мозге, а из мозга это в сознание, в разум, в систему разума, в систему духовной, это там, где тот, кто управляет, тот, кто вызывает деятельность мозга. Там возникает какое-то ощущение. Там возникает ощущение. Где оно возникает, это ощущение боли? Где? Обратно в нашем мире воображения, то, что мы себе представляем, ощущаем и так далее. В мире ощущения. Вот этот мир ощущения, это интересная вещь. Да? И вот это, да, это значит, это вот мы входим здесь, это как бы назовем это условно на уровне вот это вот нефеш. Да? Это нижняя душа человека, животная душа. Я делаю очень, как это, да, утрирует все это дело. Вещи намного сложнее на самом деле. Но чтобы мы схематично хотя бы поняли, какие, потому что не все, не каждая вещь ясна, к чему она относится и так далее. Надо разбираться с каждой вещью. Теперь, кроме этого, есть другой уровень, другое поведение человека, как он себя ведет. Причина его находится в другой области духовной стороны человека, называется рох. То, что выше, правильно? Так мы тоже разбирали это. Выше, рох. Что такое рох? Рох это то, так назовем это условно, совокупность причин, которые вызывают эмоциональное поведение человека. Человек разгневался, поэтому повел себя так. Завидует кому-то. Наоборот, у него есть какое-то пробуждение там добра или какого-то желания и так далее. Он расторгался, у него у него возникло ощущение сострадания, или наоборот, ощущение злости, или наоборот, какое-то ощущение еще обиды, и так далее, и так далее. Множится все этот набор эмоциональных побуждений, среди них есть хорошие и плохие. Чем определяются хорошие и плохие, это как-нибудь уже потом, в продолжении. Но вот это вот различные побуждения, они вызывают поведение человека. На самом деле они основное, как бы, да, которое, ну, это на самом деле жизнь человека, да. Ну, вопрос, да, тоже надо разобрать. В всяком случае, вот этот эмоциональный мир, в котором человек живет, это то относится к самому рох, да. Это рох. Теперь получается вот это, и он ведет себя соответственно, это вызывает его поведение. Мы видим, человек повел себя так. Почему? Что он взорвался, его обидели, он разгневался и так далее. Это, наверное, большая часть поведения человека обуславливается его вот этим. Да, его вот эмоциональным состоянием тем или другим. Откуда оно возникло? Что это такое? Каким образом? Может быть, еще поговорим. Но вот это вот эмоциональное пробуждение, оно вызывает деятельность человека. Это причина. Это то, что вызывает. Она не материальная вещь, понятно? Потому что материальное вызывается чем-либо. А это та причина, которая вызывает. И это мы относимся тоже к духовной стороне. Что такое духовность, сейчас мы пытаемся понять, кроме этого. Так по-простому, как мы сказали, духовность – это совокупность причин, которая вызывает поведение человека. Это духовная сторона человека. Совокупность причин, которая вызывает функционирование мироздания, это мы называем духовной стороной мира. Но все-таки суть его мы должны понять. Теперь, если идем дальше, есть поведение редко, но тем не менее есть у людей поведение, которое вызывается побуждением с позиции разума. Да? Что человек не эмоционально. На самом деле это там уже сложнее это ходит. Да? Ну, по-простому можем сказать, что человек понял какую-то идею, и несмотря на то, что это этому противоречило, может быть так, что его физиология противостоит этому, его эмоциональная сторона против этого, но его осознание, вот, назовем это осознание истинности, как он понимает, правильности, он понял, он решил, он пришел к выводу, и он заставляет себя, свое тело, свою эмоциональность подчиниться, или делать это действие. Или же просто делает из какого-то расчета без какого-либо противоречия с его эмоциональной и физиологической стороной духовности. Во всяком случае, он делает действия с позиции расчета. Да, с позиции расчета. И это мы называем нешама. Да? Это обратно все утрировано. Мы сейчас немножко начнем ходить в детали, чтобы это немножко сгладить утрированность, но тоже не до конца. Да, а это значит, в общем, получается три вида поведения. Три вида поведения обуславливаются тремя сторонами духовной стороны человека. Нефеш, рох, нешама. Нефеш самая нижняя, это физиологическая сторона, животная душа, назовем это рох. Это его эмоциональная сторона. И нешама, душа, то, что называется уже, да, нешама, это его разумная сторона, разумная составляющая духовной, разумная составляющая духовной стороны человека. На самом деле все выглядит не настолько уж, да, это, да, а немножко по-другому. Что на самом деле мы знаем, что у людей, большинства людей, понятия нашего нет вообще. То есть она как бы есть, но она не присутствует в нем и не функционирует у него. Большинство людей вообще это подавляющее большинство. То есть те люди, у которых присутствует нишама внутри него, она, у каждого человека есть нишама. Вопрос, если она находится внутри него или вне него, что это мы тоже должны понять, что такое внутри, а что такое вне. Да? Вне это значит сверху, что тоже должны понять, что такое сверху. Во всяком случае, это объясним как-то. Но во всяком случае не присутствует в нем и не является, не находится внутри него, имеется в виду, оно не является побуждением к поведению его, то есть он не делает разумные действия. Большинство людей, то есть большинство людей в основном действия у них подавляющие. Большинство людей, оно с позиции эмоциональной, не с позиции разума. Есть единицы, у которых это присутствует, и тогда это великие люди, гении такие, да. Не люди, ученые, которые великие гены, они, может быть, великие, как ученые, а с понятием нишомы, разума нишомы, оно не связано с понятием технического разума. Это разум осознания истин, совсем другое. А мы спросим, подожди, а разве ученый нерелигиозный или антирелигиозный, или против этого, большой специалист какого-то, математик там или еще что-то, делает инженер, делает расчет, у него нет разума? Конечно, есть. Но на самом деле мы входим здесь в детали, что каждый из них, тот же самый нефеш, он тоже разделяется на три составляющие. Есть нишама нефеш, есть рух нефеш, есть нефеш нефеш. То есть есть как бы телесность, есть как бы снизу вверх начнем. Телесность телесности, что это нефеш нефеша. Есть эмоциональность телесности, что это рух нефеша. И есть разумность телесности, что это нишама нефеша. Как точно есть разум в нишоме? Это не разум настоящий, но какая-то разумность есть. Мы это мы видим у животных тоже. У животных нет рога и так далее. Ну, вопрос в какой-то мере. А вот нефеш в основном, так как же они иной раз делают разумные вещи? То есть это не настоящий разум, а то некоторое, да, в определенных рамках как бы поведение, разумности и так далее. То есть мы этом есть. Это понятно. Кроме этого, в нефеш, в рог, что это эмоциональная сторона человека, в нем тоже есть разделение на три составляющие. Нефеш, рог и нешама внутри рога. И там есть также нешама внутри роха. Что это такое нешама внутри роха? Это разум роха. Вот этот разум роха в обычном мире принято называть разумом. Это то, что относится к ученым и разным и так далее, и так далее. Что он не относится к тому настоящему разуму, который мы говорим про нешому. Что тот разум нешомы, это разум, связанный с постижением истины. Он всем другой. Это связано с понятием морали. Это разум, который говорит, это истина. Так правильно вести. Это я должен себя вести таким-то образом. То есть я, это стремление к истине, к знанию, не в смысле знания, схемы, как построен автомобиль, а с точки зрения познания причин мироздания. Это нишама та, которая это. Она обычно отсутствует у людей, иногда посылает различные позывы. Иногда у человека появляются различные мысли, различные идеи, вдруг пробуждение и так далее. Это значит, или какое-то духовное пробуждение, это значит, что эта нишама немножко коснулась его, то есть поцеловала, так написано в книгах, немного коснулась его, и это да. Но те, у которых она присутствует по-настоящему, это великие люди, в смысле праведности. Этот разум, это источник праведности, а не источник там, технических знаний. Это понятно. А в технических знаниях человек может быть очень-очень неморальный, допустим. Не обязательно, но может быть. И тем не менее обладает очень большими там, я знаю, техническими и так далее. И это разум, который внутри эмоциональности. Есть также какой-то разум на уровне телесности тоже. Тот или другой, да. Ну, не буду ходить, можем привести пример. Если входить здесь в глубину этого, мы не выйдем из этого. Это и в книгах тоже они приводят несколько примеров, потом говорят, тот, кто понимает, поймет дальше, что так в книгах написано. Лоэспикульмус, то есть не хватит ручки, чтобы описать все детали и детали, детали и так далее, чтобы нет возможности. Так в книгах прямо написано, что для того, чтобы описать все, что находится внутри, 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 потому что каждая из них составляющая сама по себе разделяется на три составляющие. В принципе, больше, но не будем в это входить. И тогда в каждой из них там мы, в принципе, можем нарисовать ситуацию, когда она воздействует. Поэтому часто поведение человека, оно может быть сложным, непростым, чтобы понять его суть, корень его, причина, откуда оно пришло. Это надо войти, откуда оно пришло. В общем, с эмоциональностью. А с эмоциональностью, какого места эмоциональности? Скажем, из телесности эмоциональности. Телесная эмоциональность тоже есть несколько. Где, откуда и так далее, и так далее. Тот, кто хочет понять по-настоящему источник этого, должен углубиться внутрь, внутрь, внутрь души человека. Совсем не так просто, если мы хотим это понять. Вот для нас это в общем открыто, но в деталях скрыто. И это мы тоже сейчас поймем. Во всяком случае, это понятна схема. Схема, в общем, есть нефеш, рох, нешама, поведение, которое с позиции, поведение, которое с позиции, да, поведение, которое с позиции, как вы сказали, с позиции разума, это нешама. Да? В общем, то, что позиция разума, тот разум, про который мы говорим, не тот разум, который принят да, вот, в мире, то, что понимают как разум. Что тот разум обычно никто не понимает, что такое. Все о нем не говорят даже. Да, говорят о разуме с чем другом. Говорят о математической логике, каких-то там этих, да. Но не о том разуме, который это. Да, это видение истины, совсем другая вещь. Их мы тоже должны понять, каждый из них. Надеюсь, что мы дойдем до всего этого, насколько мы сможем. Да? Теперь, во всяком случае, здесь обратно мы должны посмотреть на одну вещь. Мы сказали, есть нижняя, верхняя и над ним еще более верхняя. Да? Как минимум три. Три уровня разумности. Но на самом деле, как мы сказали, что на самом деле нишома не находится внутри него, внутри человека, извне. Но иногда посылает различные сигналы. Это интересная вещь, человек изучает. Да, тот разум, разум обычный, который есть в мире, технический разум, это разум внутри эмоциональности. Почему? Потому что он тоже имеет дело с объектами природы. Что такое эмоциональность? Эмоциональность это имеет дело с картинками. Человек представляет себе какую-то картинку, какую-то ситуацию, и он пробуждается к этому, или расстраивается, или обижается, или еще что-то. Он рисует какую-то картинку. Эмоциональность имеет дело с, в общем-то, назовем это материальными объектами. Да? То есть с какими-то формами, какими-то рисунками, какими-то представлениями. Разум внутри эмоциональности, он имеет дело тоже с различными формами. Поэтому технический разум, или все эти, да, математические и так далее, ученые, что они имеют с какими-то объектами в своем воображении, в котором они рисуют, и там они пользуются вот какими-то материальными этими. Это, в принципе, относится больше к миру природы, правильно? Да, материальные, как бы они имеют дело с материальными объектами. Несмотря на то, что эти материальные объекты, они сами себе придумывают, рисуют в своем воображении и так далее. То есть они не по-настоящему материальны, даже вот в том плане, как люди понимают. Но все равно мы имеем в виду дело с материальным объектом. Поэтому рух, он называется посередине между телом и душой. Поэтому в каком-то смысле нефеш мы называем, относим к телесности. Ну, не той телесности, которую мы видим перед собой, она вообще не только воображаем. Но нефеш на самом деле мы называем телом. Нефеш. Нишама, тот самый разум мы называем душой, нишама. А вот рух, который посередине, он посередине, это как бы второй уровень материальности, более высокий. Это не материальность на уровне того, что мы видим, а на уровне того, что человек себе представляет где-то свои вот эмоциональные. То есть вся эмоциональная жизнь человека, она связана с различными материальными объектами, хотя бы в своем воображении, представлении, какими-то формами. И технический разум тоже с этим, потому что иначе нет, там все расчеты, которые делают в мире, делают с какими-то объектами, которые рисуют в своем воображении таким образом или приводят из какой-то области и так далее. Это понятно. А вот разум, который настоящий разум, нишома, нет там объекта, нет там рисунка. Да? Там нет рисунка. Там Дело имеется в виду с постижением истины. Всем другая вещь. Тоже надо понять, что такое, но это вопрос. Да? Но там нет рисунка. В этом разница принципиальная. Там есть, как назовем, моральные принципы какой-то. Это не рисунки, это не это. Да? И более того, скажу еще, что на самом деле поведение человека, мы сказали, обуславливается с позиции разума. На самом деле это правильно, что когда у человека этот разум присутствует, или он получает какую-то искру этого разума, то есть бин, ну, это называется бина, в общем-то, это вот этой нишомы, и он действует в этот мир, на самом деле напрямую разум не действует на этот мир. Разум действует через рог. Он пробуждает, потому что человек понял истину, и что? Он не делает сразу действия, а что? Он решил какой-то вывод, что он пробуждает себя, требует от себя сделать это. Вот это пробуждение уже переходит на уровень ниже в эмоциональности, тогда делает действие. На самом деле действие происходит из эмоциональной области в мир природы, материальный тот мир, который мы видим, или из нефеша. Да? Или из нефеша, или из рог. Из разума не приходит действие напрямую, оно приходит только через эмоциональность. Это тоже понятная вещь. Вот, да, человек. Может быть, есть иная ситуация у очень больших людей, когда у них это присутствует, это, и тогда напрямую он делает воздействие. Мне кажется, что так, во всяком случае, мы у себя этого не видим. Теперь, получается дальше. Теперь, мы сказали, на чем сама по себе не находится, но иногда приходит вдруг в виде каких-то мыслей у человека. Человек бывает вдруг, он знает, что вот, и вдруг он появился какая-то идея. Он что-то понял. Откуда я понял? Он что-то ощущает, но не знает, что, почему. И это правильно. Как мы называем, как в мире это называют? Вдруг человеку приходят мысли, понимание, какое-то требование, какое-то что-то. Вдруг приходит, оказывается, его сознание. И вот, где это? Вдруг, оказывается, что-то увидел, но на самом деле это знает. Откуда? Люди приходят и говорят о понятии подсознания. Так-то в мире принято считать. Теперь мы должны понять эту идею подсознания, чтобы вот мы дошли к этой, да? Что значит подсознание? Откуда это пришло? Да? А на самом деле, как мы сказали, что нишама, она не присутствует у человека, но она входит внутрь человека, внутрь его эмоциональной стороны, как какие-то искры, какие-то идеи и так далее. Это то самое подсознание, оно пришло как бы сверху, назовем это так. Теперь, ну для того, чтобы понять, что такое подсознание, надо знать, что такое сознание. А что такое сознание? Сознание. Что такое сознание? Сознание – это внутреннее видение самого себя. Да, ну, я надеюсь, я просто пытаюсь дать какое-то определение более-менее понятное, что-то определить чуть больше. Это значит, то есть на примерах мы это поймем, да? Мое сознание, в своем сознании я могу... То есть я могу свои мысли видеть, я могу видеть свои мысли тоже и свои ощущения. Я могу видеть свои мысли и свои ощущения. Как? Я смотрю внутрь себя, я могу сказать, я мыслю так, такой был порядок мышления. Или был такой порядок ощущений, пробуждений, возбуждений. Я знаю, что разные представления. Я знаю, что проходит в моем мире эмоциональном. В моем мире ощущений, я могу сказать, что я ощущал такую-то боль, или такое-то вот чувство я ощутил, там я до чего-то дотронулся, вот так я почувствовал себя. Откуда я это знаю? Я смотрю внутрь себя и вижу это. Вот этот параметр видения, это называется сознание. Да, вот это вот, я могу видеть внутри себя. Я могу видеть, я о чем-то мечтал, думал, видел фильм, я не знаю, не видел, о чем-то мечтал. Потом спрашивают меня, о чем ты, что ты, чем ты сейчас занимался. Я им рассказываю, видел то, видел это, подумал так, решил так. Откуда ты знаешь? Ты там глазами смотрел туда, операцию сделал. Это было где-то внутри головы, назовем так. Но у нас есть такой аппарат, что мы можем видеть то, что происходит внутри нас. Только этот аппарат, он не полный. Он нам не показывает все, что происходит внутри нас, а только некоторую внешнюю и нижнюю сторону духовной жизни человека. Дайте понять эту вещь. Это, в принципе, сознание. Да, сознание. оно, да, а то, что, то есть оно не может посредством сознания, я заглядываю внутрь души человека, но не очень глубоко и не очень высоко, и не очень далеко. Я не могу все узнать, увидеть внутри человека. Я могу посмотреть, о чем я думал, что какие-то мысли свои проанализировать. Но я не могу пройти, я не могу прийти, откуда пришла мне какая-то идея, я не могу зайти туда посмотреть, откуда она пришла. Не знаю, как она сформулировалась. Я еще много-много разных вещей не могу войти, понять, откуда у меня корень моей души, и я не знаю что. Да? Поэтому мы говорим, это идея сознания. То, что приходит извне, из той области духовной жизни человека, в которую мое сознание не может взглянуть, это мы называем, в мире называют подсознание. Вопрос, где это подсознание и какие уровни у него есть и так далее, и так далее. Да? И вот здесь мы должны понять. Во-первых, первую вещь мы должны сказать. Эта идея сознания человека, оно может перемещаться. Между двумя. Сознание человека, оно может быть на уровне нефиш или на уровне рох. То есть уровень нефиш – это телесность. И сознание может быть в момент телесности. То есть находиться в области телесности. Или сознание может быть на уровне роха. Это уровень эмоциональности. Но на уровень выше оно не может подняться. Оно не может, да, не может на уровень нешома не может выйти. Что это значит? Это значит, что человек, когда вглядывается внутрь самого себя, он может увидеть свои, как это, на уровне телесности ощутить, то есть он может видеть различные боли и ощущения, которые он ощущает на уровне телесности. Не только наслаждение, удовольствие, до чего-то дотронулся, что-то он почувствовал, какое-то на него произвело ощущение. Телесное ощущение. Кушает вкусную вещь. Мадам, шоколадный этот. И он ощущает, он сейчас находится там, я не знаю, что в какой-то это. Телесное это ощущение, он в нем наслаждается, он в нем сейчас живет. Его сознание сейчас находится в этом мадане. Мадам, как это, сладкий кефир шоколадный. Да? Он сейчас его кушает, все его сознание поглощено этим. Он сейчас не думает о каких-то путешественниках, которые отправились на необитаемый остров, который он только что смотрел фильм. Он сейчас находится внутри этой вафли, которую он кушает. Он весь поглощен этим. Это имеется в виду, что его сознание сейчас на уровне нефеш. В какой-то момент он может выйти из этого, открыть книжку и читать там приключения там Робинзона, не помню, как его там, да? И тогда он перемещается в другой мир. Тогда его сознание сейчас перемещается на уровень роха, эмоциональной жизни его. Там тоже есть разные уровни, выше, ниже и так далее. Но в общем. То есть сознание может перемещаться. Иногда оно на уровне телесности. Я ощущаю что-то, ощущаю боль, ощущаю приятное, ощущаю какие-то наслаждения или наоборот неприятное, неудобство телесное и так далее. И я об этом думаю, этим я живу сейчас, вот об этом я рассуждаю. И это сюда я смотрю своим сознанием. Сознание – это как некоторые глаза мои духовные, которым я смотрю вот на мир внутри самого себя. И вот сейчас мои глаза обращены к этому. Мое сознание находится там. Иной раз я могу перейти от сознания. Это как мы говорили. И иной раз, может быть, человек что-то кушает, он весь погружен. Спроси его, о чем он думает. Он не может сказать. Он наслаждался вкусом. И вот это сознание, да, а он, может быть, держит в руках книгу, но он не знает, что там даже это, да, он даже не помнит, что он ее держит. Может быть, по-другому. Он читает книгу, он там в этом рассказе, он даже что-то кушает, но даже не знает, что, не обращает внимания. То есть его сознание перешло на другой уровень, оно сейчас находится в роше, а не в нефеш. Да, а это сознание может перемещаться снизу вверх на два этапа, от нефеш и крох. Но к нешоме она не может подняться. Я не могу подняться и посмотреть нешому, что там происходит. Я не знаю, как у учеников. Мы сказали, что нешому обычно у людей нет. А у тех особых людей, которые она вдруг появляется, да, то может быть там у них есть какая-то возможность, но это уже не необычная способность, там что-то близкое про хохо и койдыш, да, пророчество, какой-то уровень пророчества какой-то определенный и так далее, заглянуть туда выше. Но обычно для нас это называется подсознание. Но это подсознание, которое свыше приходит. Выше я подняться не могу. Поэтому для меня называют это подсознание. Туда, куда сознание не доходит. Туда, куда не могут, я не могу посмотреть внутри своего сознания. Но это мишома, она в принципе относится к человеку. А вот есть еще другой уровень вне мишомы, которая вызывает мишому, что это тоже относится к человеку, называется хая, скажем, да? Нее вообще закрыто это. Всякий подход. Может быть, есть возможность войти в этот мир. Этот мир, тот, кто увидит и посмотреть, это уже напрямую называется пророчество. Способность войти там в сознанию и посмотреть, что там происходит. Нет такого. Скажу вам еще одну вещь. Вот нефиш, сознание находится, нефиш. Нефиш у нас это вот телесное ощущение различное. Человек может это или эмоционально может. Но на самом деле в нефиш есть тоже много различных ощущений, которые человек тоже не может увидеть внутри своего сознания. Какую-то боль он увидел, какую-то наслаждение, какое-то удовольствие. Какое-то... А есть еще какое-то ощущение, которое он как бы может быть даже знает, что оно есть, но не может его характеризовать, он не может его оценить. Иной раз есть даже то, что, может быть, даже вообще его не ощущает. Оно не находится выше. Что поэтому его сознание не постигает его. Нет, но оно находится глубже. То есть, другими словами, даже когда сознание человека находится на уровне нефиш, оно видит только внешнюю сторону нефиш от человека, но не видит внутреннюю сторону, на том же уровне, но в глубине. Так мы видим как бы картинами духовного мироздания, ну, в трех, как это, трехмерные, да? Вверх, вниз, вверх и так далее. Вглубь, у нас как есть вверх, вниз, и внешнее, и внутреннее. На каждом уровне есть вверх, вниз, то есть толщина и, да, и высота. Толщина и высота. Каждой духовной сущности мы так говорим. Толщина, высота, все это мы говорим в аллегорических понятиях, ни в коем случае не в физическом, что мы это не один раз говорили, что в физическом смысле мы не можем об этом говорить. Да? Только просто мы берем физические понятия для аллегории, чтобы говорить о духовных, что иначе у нас нет возможности. Теперь это, да, то есть получается, что даже это, да, и вот так вот это тоже назовем подсознанием. Только это подсознанием, которое находится в глубине, а есть подсознание, которое находится сверху. Да? Есть некоторые вещи, которые я не вижу в своем сознании, потому что они находятся глубже. А есть вещи, которые я не вижу в своем подсознании, потому что находятся выше. Разные вещи совсем. Да? Например, нишама находится выше, и я не могу к ней, на нее посмотреть. Но с другой стороны, на эмоциональность я могу смотреть. Но не на всю, а только внешнюю сторону. Как я смотрю на камень, я вижу только его стенку. И думаю, что находится внутри. А внутри я не вижу. Но камень-то он камень, а внутри он тоже камень. Правильно? Но я вижу всегда только внешнее, но не вижу внутреннее. Даже на уровне этого камня. То же самое внутри человека, в душе. Я вижу свою эмоциональную жизнь, какое-то переживание. Но не все. Есть что-то в глубине переживаний, которое иной раз пробивается, прорывается. Я вдруг не знаю, откуда это было у меня. Вдруг человек ощущает, вдруг у него прорвалось какой-то гнев какому-то человеку, как будто он всю жизнь его ненавидел. А у него никогда этого не было. А мы говорим ему, что психологи, что говорят? Что это было где-то внутри у него, оно назревало. Где внутри? Не выше него, не в душе выше, а внутри вот его той самой эмоциональности, про которую мы говорим. Поэтому надо различать между... В мире подсознание называют просто подсознанием, что там не знают откуда что, там нет понятия вверху, внизу и так далее, разделения. То есть в современном это как психологии или где там это, занимаются этим делом. Они, у них нет этих... Ну, может быть, какие-то зачатки этих представлений есть. В конце концов, можно это понять, исследуя из того, что мы просто вот смотрим внутрь себя, мы можем прийти к этому выводу даже без того, что нам книги объясняют. То есть в каком-то смысле, немножко, да, поэтому, возможно, у них есть какие-то представления, но они не выражены, насколько я понимаю. И у них есть только два определения, есть подсознание и подсознание, да. А мы говорим, что подсознание, мир подсознания, он сам по себе разделяется на то, что находится внутри, то, что находится сверху. И на каждом уровне, даже сверху, тоже есть внешнее и есть внутреннее. Внешнее и внутреннее, да? И во всем и так далее. И вот весь этот мир подсознания, это великая вещь. Там целое это, да? Мы оттуда получаем только немножко какие-то искры и так далее. Но на самом деле это мир человека. Теперь мы представляем приблизительно картину человека. Что такое человек, да? Мир человека. На самом деле человек, телесность, тело его это какая-то форма, это, да, в общем, даже воображаемая какая-то сторона, это, которая, орудие, которое исполняет действие какое-то, то или другое. Но на самом деле жизнь человека, где она находится, жизнь человека в основном находится в его эмоциональной, там, где он переживает, раздумывает и так далее. Ну, есть, и также в телесной, это различные телесные ощущения. Есть люди, что у них вся их жизнь на уровне телесности, это как бы на уровне животных в каком-то смысле, да. Но, в общем-то, это то, что мы говорим. Но жизнь основная, вот что, когда мы говорим о жизни, это жизнь эмоциональная. Иной раз тот, кто достигает уровня, что у него он связывается с разумом, настоящим разумом, не разумом внутри рациональности, а с тем самым настоящим разумом, тогда это как бы особое, тогда это называется жизнь по-настоящему. На самом деле и это еще не называется жизнью, жизнь называется то, что выше разума тоже. Это по-настоящему называется жизнь. Жизнь называется выше разума, разум это бина, а выше разума это хохма, то, что называется мудрость. И вот эта мудрость, она и называется жизнью. Хаим это хохма, это хаим, хохма. По-настоящему, только у нас даже представления об этом нет. Ну вот. Ну, какое-то общее представление, конечно, есть, мы еще поговорим об этом, да? Теперь, после того, что мы увидели, ну, в какой-то мере пытались понять схему человека, а схема человека – это в основном внутренний мир человека, как он построен, и внешний мир, в смысле, форма тела человека, она тоже очень важна, в том смысле, что она дает нам схему духовной действительности, мы сейчас об этом поговорим. Во всяком случае, получается, теперь мы хотим понять духовную сторону мироздания. Духовная сторона мироздания, она в этом смысле похожа на внутренний мир человека. Это то, что сказано бы целим Элоким Бараутом. Да, то есть по образу и по подобию создал. По образу и по подобию создал человека. Точно так же, как человек построен внутри, в каком-то смысле, по этой схеме, построено мироздание. Что это значит? Что значит в мире вне человека, не вне телесности, а вне его духовной стороны, вот его души, есть сама реальность, которая как бы похожа на эту сторону человека. Не просто похожа, мы скажем здесь по-другому, что если мы посмотрим глубже, то все эти стороны, что мы посмотрим глубже, то получается, что у самого мироздание, духовного мироздания. Смотрим сейчас на все мироздание само по себе. Есть вот это материальный мир, который мы видим. Но это всего лишь тоже картинка, которая на самом деле не существует в реальности как таковой, только рисуется для человека. А кроме этого есть вся структура, духовная структура. У него есть также разделение на нефеш, рух, нешама. Только они там не называются нефеш, рух, нешама. Называются по-другому. Скажем, нефиш, вместо нефиша называется осия, знает мир осия. А рох – это мир яцера. А нишоме – это мир брия. Так это мир сам по себе, реальность. Она больше реальность, чем реальность нашего мира. Ну, понятно, что больше это, да? На самом деле у человека тоже. Основная его жизнь находится в эмоциональной жизни, поэтому это настоящая реальность, а не телесные объекты, которые выполняют какие-то его приказы. Да? А жизнь настоящая происходит, жизнь настоящая, реальность, жизнь человека, реальность в этом его, в его эмоциональности, в его пробуждениях, в его мыслях. Мысли тоже относятся к миру рациональности, потому, миру эмоциональности, мысли. Если мы говорим мысли, может быть, это разум, Мысли нет. Мысли это тоже относится, это относится к составляющей разума внутри эмоциональности, потому что мысли тоже имеют дело с какими-то объектами. Есть другие мысли, которые выше этого, там другой разговор. Как их назвать, мысли, каким-то постижением, не знаю, по-другому. И то же самое, вот тот же самый мир, как бы, не тот же самый, похожий в этом смысле есть у нас. Это мир Асия, мир Ецера и мир Брия. Асия в самом, как бы, внизу. Это как бы телесность мироздания. Ецера – это как бы эмоциональность мироздания. Потому что там мы не говорим о эмоциональности в смысле человеческих понятий. И бина – это что? То есть бина, или как мы называем, мир Брия – это как бы сторона, которая… И, да, это разум. Это разум, это разумная сторона, нешама как бы составляющая. И она есть. Теперь, а как же это сходится с человеком? Что значит параллельно человеку? Есть мир сам по себе, реальный мир духовности. И есть человек сам по себе. Нет, на самом деле нефеш человека – это частица мира Асия. То есть нефеша мироздания. Рух человека – это частица мира Ецера. Да? А нешама человека – это частица мира Брия. Почему частица? Потому что есть много людей. И вся Брия, скажем, включает все души всех людей. А рог включает все рог, все это и так далее. А на самом деле все это вместе, это один человек, Адам Аришон, то, что мы говорили. А начало его создания вышло из того, что находится выше мира Брия. Это мир мудрости, то, что назвали, тот, кто хочет назвать это Ацилут или еще как-то. Да? Это другое. Оно закрыто для нас стеной очень большой, и мы вообще не можем там знать, что такое, только в процессе пророчества есть возможность у некоторых в своем сознании выйти и подняться в мир Ацилут. Куда там Ацилут, кто знает, если называется Нецахот, там это пророчество. А Моше Рабейну, у него было пророчество еще выше, в мир Тиферет, кто хочет сказать, да, там уже мир Ацилют сам по себе это, да? Для того, чтобы представить себе масштабы этого мироздания, мы должны понять, мир Асия, самый нижний мир телесности, он включает в себя все, что есть в мире природы. Включает все, не просто в мире природы, а все причины, цель, предназначение и так далее, это все структуру и так далее. Теперь, над ним находится как бы мир Ецера. Мир Ецера – это мир, как мы сказали, да, на случай эмоциональности, но по отношению к человеку так мы назвали. Но на самом деле это мир как Рох. Да, вот это да. Это мир Ецера. Теперь мы должны сравнить между миром Ецера и миром Асия. Это не просто есть как бы один мир выше, а другой мир ниже. Один ниже, а другой ниже. Мир Асия – это маленькая частица мира Ецера. Точка внутри этого. То есть получается весь мир как бы Ецера, он включает в себя, он как бы назовем, миллион раз больше, назовем так, мира Асия. То есть Ецера это только маленькая точка внутри него, в каком-то смысле, нижняя точка, назовем так. Мы еще не объяснили, что такое низ вверх, тоже надо объяснить. Теперь, мир Ецера сам по себе – это маленькая точка внутри мира Брия. А мир Брия, и Ецера, и Ецея, и все это маленький штришок в мире, который находится выше него. Незаметный почти что. Да? Как мы говорим. Поэтому говорим о масштабах мироздания, о чем мы говорим. Теперь скажем, что находится, что выше, что ниже, как определяется выше и ниже. Выше и ниже мы это так назвали. Есть, мы сказали, снаружи и внутри – выше и ниже, да? Выше и ниже это имеется в виду то, что ниже это более, это как бы есть больше сокрытия, а то, что менее закрыто, называется выше. По-простому, тоже не очень это, да? Выше и ниже, что такое? Мир Ецера, там больше раскрытия истины, в мире Асия, но больше сокрытия, значит сокрытие. Сокрытие – это значит дать нам какую-то картинку мира, природы, воображения. Заполнить. Это когда человек зашел в фильм, зашел в кинотеатр и смотрит фильм, он сейчас живет в этом мире, он отключен от реальности, скажем так, которая находится вне него. Это назовем, вот это можем в каком-то смысле в Машале назвать, что он сейчас находится в мире сокрытия, потому что настоящую реальность он все не видит. Но он видит перед собой ту самую реальность, которую он видит в фильме. И вот эта вот реальность для него сейчас реальность, а другая, а он от нее отключился. Получается, что сейчас та реальность, которая за кинотеатром, для него скрыта, а та реальность, которая это для него открыта, это скрытие и раскрытие. Да, значит, он находится это. И это, мы находимся в этом мире, мы находимся в сокрытии. Потому что мы не видим причины этого, мы не видим это. Это для нас реальность. А тот мир, где находятся причины и начало, источник всего того, что происходит здесь, этот мир мы его называем выше. Почему? Там есть раз и видно причины начала, а здесь они не видны. Вот то, что там, где раскрытие больше, называем выше. Там раскрытие меньше, называем ниже. Выше, ниже в этих параметрах. Или по-другому, что это то же самое с другой стороны. Каждый мир, который выше, из него выходит мир, который ниже. Что значит выходит из него? Как маленькая точка изнутри него. Это частица его, в общем-то, в каком-то смысле. Она не переходит. Нет, не то чтобы одно вышло из другого. Сейчас есть две разные действительности, которые только одна выше, а другая ниже. Нет таких, это все физические понятия. Здесь нужно уметь обходить, потому что в духовности нет таких понятий. А что имеется в виду? А низший мир, он находится внутри высшего мира. Только в его самой скрытой, он как бы частица его. А другой мир, который ниже него, находится внутри этого нижней частицы этой нижнего мира. То есть одно как внутри него, как лук, да, назовем. Одно внутри, одно вверху, ниже, это также одно снаружи, другое сверху. Да, одно снаружи, она снаружи и внутри тоже. И это значит, это понятие сверху вниз. Поэтому получается, что тот выше, из него выходит низшее, так высший мир, он называется создателем, а низшее называется созданным. Так создатель он выше, а созданное он низшее, в этом смысле. Потому что они всегда, отношения между ними как создатели, как созданные. Или другими словами, в книгах Каббалы тоже называется, это, да, Алавы Алюлю, да, кто знает, причина и следствие. И когда мы говорим о причинно-следственной последовательности в книгах, в еврейских книгах, это не имеется в виду причинно-следственная последовательность в мире природы, что там одно передает действие другому и так далее. Причинно-следственная последовательность – это когда один является причиной, а другой является следствием. То есть первый является создателем, а второй является созданным. Это причинно-следственная связь. Да? И так далее. Это сверху вниз. Снаружи и снутри, то, что мы сказали, снаружи и снутри, более глубокое, более это. То, что более, мы находимся на одном уровне, не выше и ниже, а на одном уровне. Но в нем тоже есть несколько, то, что более как бы открыто, а то, что более скрыто. То, что я могу увидеть, называется на поверхности, а то, что я не могу увидеть, ну, даже в своем сознании, называется внутри. Потому что так мы видим мир. Я вижу камень, то, что на поверхности я вижу. То, что внутри я не вижу, это называю внутренним, это называю внешним. Так здесь мы говорим с точки зрения этого. То, что видится с легкостью без этих, это называется внешнее, а это называется внутреннее. То есть как бы тоже проявление. То нам там надо больше объяснить, как это работает, внешнее, внешнее и внутреннее. Да? Мы еще как-нибудь, наверное, больше объясним это в каких-то параметрах. Теперь мы входим, и вот здесь мы начинаем понимать некоторые понятия. Здесь мы начинаем понимать некоторую важную вещь, что на самом деле, как мы сказали, у человека его духовная действительность – настоящая реальность. Материально это реальность объектов, форм и так далее, что они тоже построены на воображении. В том самом воображении, где он мыслит, где он переживает, где он живет. Так вот этот мир воображений или мир эмоциональности – это настоящая его жизнь, настоящая реальность. Как назовем все это дело? Миром мысли. если мы смотрим на мир природы и мир, да, почему мироздание? То есть давайте попытаемся понять. Есть причина, есть какое-то действие в мире природы, мы спрашиваем, какова причина этого действия. Когда человек сделал, ударил ногой там мячик или что-то, что было? Кто ударил? Где ударил? Мы говорим, что первое, то, что начало этого было, это была его некоторая мысль. Решение, что он должен был это сделать. Иногда оно бывает спонтанное, необдуманное, несознательное. Все, сейчас войдем в это. Но, в общем-то, это некоторая мысль. И она является причиной движения этого камня. А нога, мозг, там, нервы, только передает действие. Она была причиной. Вот эта причина, она та, которая, она действующее лицо, она есть реальность. К чему она относится? К мысли человека. Иной раз мысль может быть другая. Иной раз бывает неосознанное действие. Но все равно она находится, где мы говорим, находится в мире нефиш, мир, ну, в смысле, мир телесных ощущений, назовем так, мир эмоциональности и мир разума. Кто-то придет и скажет, что мысли есть только в мире разума, а эмоциональность не совсем так. Неправильно, потому что эмоциональность там тоже мысль. Даже когда я представляю себе картинку, это не та мысль на уровне разума, но это тоже некоторая в моей мысли есть эта картинка. Когда я ощущаю телесную боль на уровне нефиш, что я ощущаю? Какую-то боль. Где она, эта боль? Где? Вот это место, где ощущение можно назвать тоже нижней частью мысли. То есть в каком-то смысле я просто... Это не термины из еврейских книг, но я пытаюсь понять как-то вот на нашем языке. То есть, когда мы говорим о духовном мире, скажем, человек, он разделяется на две вещи. Внешний мир, его телесность, то, что мы видим в мире материальном, и внутреннее его, что это духовная сторона его, она вся относится к миру мыслей. Только есть разные мысли. Есть мысли примитивные на уровне телесности. Есть миры, мысли более высокие, эмоциональные, различные мысли на уровне эмоциональности. Есть тоже много разных уровней. Какая эмоциональность? Хорошая, плохая, высокая, низкая, сложная, простая и так далее. Но это тоже мысль, хотя она не окончательная. Я там не делаю какие-то расчеты. Иногда делаю технические расчеты и так далее. Есть как бы мир мысли, который выше этого. И это мы назвали нишома или разумом. Это понятие разума на том высоком разуме, о котором мы говорим. Но на этом все не кончается. А выше этого есть еще мироздание. И вот то мироздание, которое находится в подсознании человека, в смысле сверху, оно тоже относится к мысли, но совсем другая мысль, не то. Мы о ней даже не представляем, потому что назвали мудростью. Условно назовем это тоже мыслью. В каком-то смысле, на другом уровне. То есть мысли могут быть на разных уровнях. Я ощущаю боль, это тоже я ощущаю мысль в своем сознании. Это, в принципе, в каком-то мире нижней мысли я это ощущаю. Эмоциональные переживания, это тоже какая-то мысль. Оно еще не рассуждение, не переживание, но это какая-то мысль. Разум, это понятно, что это мысль. И выше этого тоже есть что-то, что можно назвать мыслью высшего порядка, что мы даже не имеем представления об этом. То есть получается как бы две действительности. Мир природы, мир теле, да, то, что мы видим, мир объектов. И мир мысли, это душа человека. На разных уровнях. Мысли того, мысли другого, мысли третьего и так далее. Вот мир мысли, рассуждений, или назовем по-другому, все это мир разума. Мир мысли я назвал это, чтобы как-то приблизить к нашему пониманию. Но если точнее, мысли, где они находятся обычно? В разуме. Только есть разных уровней мысли. И, наверное, разных уровней разума. Может быть, у муравья тоже есть какой-то разум на каком-то телесном уровне. Но в любом случае тоже относится к разуму. То есть мы говорим о разуме, мире разума. То, что выше разума, ну, там в книгах сказано, это хохма, мудрость. Но назовем это тоже высшим разумом, скажем так, разум разума. То есть мы говорим о том, мир тот духовный, о котором мы говорим, хотя бы внутри человека, это мир разума. Это духовность. Сейчас мы с этой. То есть мы вначале определили, что такое духовный мир, духовность. Потому что в мире понятие духовность, я не знаю, что он имеет в виду. В мире понятие духовность, там есть ангелы с крылышками летают. Я не знаю, что у нас нет таких представлений о духовности. Мир духовности, мы сказали вначале, это совокупность причин для того, что функционирует все в мире. Это самый простой способ определить духовность. Сейчас мы выходим внутрь, больше этого. Мир мысли на разных уровнях, на телесности, на эмоциональности, на уровне разума, на уровне выше, чем разума. Вот этот мир мысли, или в общем назовем его более правильно миром разума, он и есть духовная действительность. То есть духовность – это разум. А кроме этого есть телесность. Если мы говорим о реальности, что более реально, так реально, более реально – это мир разума, мир духовный, как мы сказали, это причина. Получается, что настоящая реальность в мире – это мир разума на разных уровнях. А вот та действительность, которая у нас, она воображаемая. Причем где она находится в воображении? Где? Внутри разума. В конце концов, получается, что нет ничего, кроме разума. Есть разум на разных уровнях, в своем эмоциональном проявлении, в своем как бы, проявлении каких-то телесных ощущений, или более высоком, или еще более высоком. Внутри вот этой эмоциональной стороны разума. Да, внутри этого разума есть эмоциональная составляющая разума. Внутри нее рисуются различные картинки. В какой-то части этой картинок рисуется наш мир со всеми объектами, движениями, звездами, солнцем, со всей вселенной. Она там где-то там нарисовалась. То есть получается весь наш мир, он тоже находится частица вот этого разума внутри, как рисунок внутри его эмоциональной стороны, какого-то уровня этого разума, не самого высокого. А все по-настоящему, все мироздание, на самом деле, только разум, больше нет ничего в мире. К интересному выводу мы пришли, да? Нет, есть только разум, больше ничего нет. Но раз внутри разума есть представления такие, другие, третьи, можно нарисовать внутри него также все мироздание. То есть, получается, есть только разум. А когда мы поместились в этот мир, дали нам картинку, как будто мы где-то находимся. То есть нашему разуму дали какую-то картинку. Отключили нас от различных источников знания. И дали нам какую-то картинку для того, чтобы проверить нас. Чтобы у нас была свобода выбора и так далее. То, что мы говорили не раз. И вот в этой картинке мира мы вдруг ощущаем реальность настоящую. Но по сути не эта реальность настоящая. А мир разума – это и реальность настоящая. Не просто настоящая, это единственное, что есть в мире. Больше ничего нет. Это мы сказали по отношению к человеку. Из этого мы сделаем параллель по отношению ко всему мирозданию. Духовной действительности. Нет человека. Тот, кто создал человека. Что человек является частицей этой духовной действительности. То есть есть как бы система разума духовного. И разум человека – это частица этой духовной как бы структуры, что его нефеш – частица мира осия, его рух – частица мира яцира, его нишама – частица мира брия. А там еще у него есть хаява яхида, это относится к ацилут и так далее, и выше. Да, получается, что есть только разум в мире. И вот этот вот разум, он и есть реальность настоящая. Теперь. Я хочу как бы подвести какой-то итог, чтобы мы пришли, вот, чтобы у нас было с чего начать в следующий раз, да. И вот теперь, что мы с самого начала сказали, мы хотим понять, куда же мы попадаем после прихода Машиаха, это же наша идея основная. Как вы сказали, получается, что нас поместили в этот мир временно, в мир воображаемый, где-то в нашей частице, нашей эмоциональной стороны, нарисовали нам систему картинок этого мира, дали нам ощущение, что как будто бы этот мир, он есть настоящая реальность, отключили нас от других источников, как будто бы поместили нас в кинотеатр, мы забыли про окружающий мир, и сейчас находимся, и сейчас посмотрим, как мы себя поведем. Все наше поведение внутри этого мира, природа на самом деле это наши эмоциональные побуждения. Я решил то, я захотел то, я сделал то, я пошел то и так далее. На самом деле там в мире природы как будто бы все это происходит. Мне кажется, что я делаю какие-то действия, но мои действия это на самом деле мои личные решения внутри моего мира разума, моей эмоциональности на самом деле. И в соответствии с этим Кадош Барух Ху, Создатель на это смотрит, скажем так, и дает человеку заслугу за хорошие решения и за плохие решения. Хорошее решение решил человек кому-то помочь, на самом деле он пошел, перевел дорогу, нет никакой дороги, нет никакой бабушки, нет никакой этого. Но она рисуется в его этом. А он-то решил это делать. Он толкнул свою руку, он двигал, он так далее. На самом деле все эти материальные действия создатель делает для него в виде картинки, но поскольку он делал решение, он делал действия и так далее, вот эта его система решений сделать добрый поступок засчитывается ему как миссия, как заслуга. И наоборот, он сделал плохие поступки, не те, которые надо, это засчитывается как награда. И для этого он был помещен в этот мир, чтобы потом дать ему за это награду, что это мы должны понять, о какой награде мы говорим. Да, и вот этот вот мир, да, и это поместили. И поместили в этот мир временно, как мы сказали, 6 тысяч лет. Потому что не помещают мир, мир выдуманный человека на всю жизнь. Нет большего наказания, его не на всю жизнь, а на всю жизнь. Вечно. Поместить его вечно, это как сделать вечным рабом. И закончилось это 6 тысяч лет. Или раньше, приходом Машиаха раньше, Ахишена. Закончилось. Все, аннулируется, закрывается кинотеатр, занавес. Где мы находимся сейчас? Выходим на улицу, правильно? Что мы там видим? Люди гуляют, машины и так далее. Мы видим мир, который был, который находится вне кинотеатра, про который мы вообще забыли, что он существует. Это то, что ожидает нас после прихода Машиаха. Мы выходим из этого мира. Он закончился, закрылся, больше нету. И мы возвращаемся в настоящую реальность. И что мы там видим? Мир разума со всеми теми тонкостями, деталями, множество деталей, что там это, да, невозможно даже посчитать и сравнить. Это огромный мир, реальный по-настоящему, тот, который находится вне нашего мира, вне мира этого кинотеатра. И мы сталкиваемся с настоящей реальностью. И вот эта вот реальность, об этом мы, значит, говорим, это та реальность. И вот эта реальность, про которую мы говорим, это и реальность разума. То есть все, весь наш, весь мир духовный, о котором мы говорим, вся эта реальность, где мы оказываемся после прихода Машиаха, после окончания всех дней Машиаха, это мы попадаем в мир разума. Только у него есть много разных ступеней, уровней, как у человека, мы сказали. И вот где, и что, и как будет с человеком в том самом реальном мире, после того, что он окажется там, он должен снова вспомнить, он уже был в нем, он уже хорошо знает, более или менее, да, что происходит, он начнет вспоминать, и там начнется то, что называют поднятием миров, и так далее, что, почему, кто, куда, зачем, почему, это важная, интересная вещь, это, я думаю, это будет тема следующих уроков.